Глава 25. Тайна Светланы. После того, как мне удалось помочь ей расстаться с курением, не совсем обычным образом Светлана доверила мне свою тайну, которая была долгие годы ее проклятием. В силу каких-то причин, непонятных для нее, периодически она начинала слышать мысли людей, мимо которых она проходила мимо. Особенно невыносимо было для нее, когда яснослышание открывалось в публичных местах. Когда тысячи голосов людей начинали одновременно звучать в голове, мысли любого человека звучали в ее голове, как произнесенные вслух слова. Очень хорошо подобное явление показано в фильме «Сканеры». В фильме спасением от такой суперчувствительности было специальное лекарство, без которого сканер сходил с ума. Но это в фильме. В реальной жизни такого лекарства не было. Конечно, были лекарства, есть, которые дают людям в подобных ситуациях, но эти лекарства только поджаривали мозг, не более того. И врачи считают вопрос решенным. Да и само состояние яснослышания современная медицина определяет как психическую патологию, с которой это явление ничего общего не имеет. Очень часто люди с теми или иными задатками сверхчувственного восприятия после лечения действительно приобретали проблемы с психикой. Поэтому, зная все это и понимая, что у нее с психикой все в порядке, Светлане было очень тяжело выдерживать шквал чужих голосов в своей голове, и поделиться с кем-то она особенно не могла. Можно только себе представить, какого напряжения силы воли и стоило сохранить свой рассудок и не показать окружающим, что с ней происходит подобное. Так вот, она решилась рассказать об этой своей проблеме мне. К тому времени я уже довольно неплохо, с моей точки зрения, понимал природу телепатии, поэтому я сообщил ей о том, что я надеюсь, что смогу ей помочь с этой проблемой. Ее проблема была вызвана тем, что от природы она обладала ярко выраженными паранормальными способностями, но в детстве и юношестве не получилось их развивать правильно. Именно поэтому Светлана не могла управлять этими способностями. Понимая причину проблемы, я произвел необходимые эволюционные изменения, после которых она могла сама управлять по своему желанию приемом телепатической информации. Причем я произвел эту коррекцию в боевых условиях. Дело в том, что у Светланы началось очередное яснослышание массы людей, когда мы вместе были на Арбате. Среди тысяч людей, которые обычно приходили на эту улицу, бывшую в то время культурным центром. После проведенной мной коррекции, хаос голосов полностью исчез из головы Светланы и никогда больше не возникал. Но это не означало того, что дар телепатии исчез у Светланы, наоборот, ее возможности телепатического приема информации возросли многократно, только теперь она могла управлять этим даром сама. Она не стала рабой своего дара, а хозяином его. Она приобрела возможность по своему усмотрению включать и выключать телепатический прием информации, получать ее от того, кого хотела, а не от всякого, кто случайно оказался рядом, и многое-многое другое. Надо было видеть радостное лицо Светланы, чтобы хоть в какой-либо мере представить себе, какое тяжкое бремя мне удалось снять с ее плеч своими действиями. Она стала воистину хозяйкой самой себе, и дар больше не давлел над ней, а стал расцветать с огромной скоростью. Мои рассказы о космосе, о других цивилизациях так сильно ее увлекли, что она один раз спросила меня, нет ли возможности ей увидеть своими глазами большой космос, галактики, звезды и другие цивилизации. Природные данные у нее были просто великолепными, и мои преобразования мозга, необходимые для работы в космосе, легли на прекрасный фундамент. После качественного преобразования мозга Светланы, необходимого для работы в большом космосе, она вошла в эту работу, как будто ее делала всегда. Для многих людей, прошедших преобразование мозга, было очень сложно вживаться в свои новые возможности. Сложно было привыкать к совершенно другим условиям и принципам. Для очень многих такое изменение принципа мышления вообще стало камнем преткновения. Необходимо было избавиться от привычек трехмерного мира, научиться мыслить по-другому, реагировать по-другому, воспринимать по-другому и действовать по-другому. Это оказывается самым сложным для большинства людей. И поэтому они начинают придумывать для себя привычные вещи и предметы. Если нужно с кем-то воевать, то создают себе энергетические мечи, в лучшем случае, насмотревшись космической фантастики, бластеры или лазерные пистолеты и пушки. И начинают из них палить, не понимая простой истины, что они действуют не в привычной реальности, а в реальности, в которую они попали не с помощью ракет-носителей или даже летающих тарелок, а в результате перемещения в пространстве посредством волевого усилия, а это совершенно другой уровень развития, несоизмеримо более высокий, чем перемещение в пространстве на летающих тарелках, не говоря уже о космических кораблях современной земной цивилизации. И действовать надо, соответственно, уровню. Конечно, современные фантасты внесли такое положение вещей, свою лепту, проецируя в своих произведениях земной менталитет. Несомненно, есть в большом космосе цивилизации, которые находятся на уровне развития ниже земного, существуют цивилизации, находящиеся на значительно более высоком уровне развития, чем наша, но, тем не менее, даже значительно более высокий уровень технического развития не означает более высокого уровня развития. Более совершенная техника только позволяет проникнуть в большой космос более глубоко, чем возможно для нашей современной цивилизации, и даже если это и составляет расстояние в миллиарды световых лет, все равно это только маленький шаг в просторы Вселенной. У жителей Мидгард-Земли есть уникальная возможность проникнуть в глубины Вселенной на расстояние, которое для большинства цивилизаций просто немыслимо. У человека Мидгард-Земли при правильном развитии и наличии соответствующего фундамента есть возможность влиять своим сознанием, только усилием своей воли, на глобальные процессы на уровне как малой, так и большой Вселенной. Но когда тот или иной человек в воле случая или в результате каких-либо других факторов оказывается неожиданно для самого себя в большой Вселенной, то начинает вести себя в ней, действовать как малолетний ребенок со всеми вытекающими из этого последствиями. И очень часто представители так называемых темных сил большого космоса, космические социальные паразиты в виде несоответствия содержания и формы, пользуясь невежеством и незнанием таких людей, начинают манипулировать этими людьми по своему усмотрению. А люди, попавшие в руки таких космических проходимцев, даже не подозревают о том, что с ними просто играют в кошки-мышки, играют только потому, что видят, что перед ними существа, которые имеют качество, но не имеют ни малейшего представления о том, чем владеют. Конечно, нельзя винить только таких эволюционных младенцев, но есть и их доля вины в том, что их превращают в управляемых марионеток. Они не желают думать по-другому, даже не задумываются над совершенно новыми для них явлениями, а просто проецируют свои привычные меры понимания. Это самое страшное. Так вот, Светлана резко отличалась от многих тех, кому мне приходилось перестраивать мозг. Она очень быстро въезжала в новые правила, как будто она их просто освежила в своей памяти, и для нее они были так же естественны, как, например, дыхание. В дальнейшем выяснилась причина этого феномена, но всему свое время. А пока я открыл для нее мир большой Вселенной, и она погрузилась в этот мир так, как будто это есть ее реальный мир, что оказалось не так далеко от истины. Я делал новые и новые преобразования ей, придумывал новые штучки, опробовал их на себе, прежде чем создавать такое же для нее. Обычно я каждую свою новую идею обкатывал на самом себе, производил новые преобразования своего мозга и смотрел на свою реакцию на новшества. И по мере переваривания новых свойств и качеств, я доводил их до оптимума, только потом делал новые преобразования других. В тех случаях, когда я делал перестройку сначала кому-нибудь другому, то обычно период адаптации к новым качественным структурам мозга переносился этими людьми весьма тяжело. Поэтому после нескольких таких попыток я экспериментировал только на себе и с учетом собственного опыта доводил новшество до такой степени, что при произведении перестройки мозга у других людей практически никаких неприятных ощущений не возникало, как и не возникало чрезмерных перегрузок от качественных преобразований. Хотелось бы отметить и тот факт, что качественное преобразование мозга, производимое мною, сопровождалось и качественным изменением сущности человека, созданием новых тел сущности, которых у человека не было до моего вмешательства, но без создания их создать новые качественные структуры было просто невозможно. Или создание качественных структур мозга без соответствующего качественного изменения сущности человека было опасно. Активизация таких структур без наличия соответствующей структуры сущности могла сильно разрушить сущность человека или даже полностью выжечь ее мощностью проходящих через такие структуры потоков материи. Это сказано не до красного словца, а самое что ни на есть – правда, без качественного согласования структур мозга и сущности человека именно это и может происходить. Это факт, основанный на личном опыте. Во время одной работы, которую я производил, мощный поток материи, шедший через мое тело, выжег мне нервы правой руки. Ощущение было не из приятных, я по определенным причинам не мог прервать ту работу, пришлось довести ее до конца, несмотря на весьма чувствительную боль. Нервы моей правой руки практически обуглились от чрезмерной нагрузки. Ощущение было такое, как будто внутри руки по нервам растекается расплавленный свинец. После завершения работы я не просто восстановил разрушенное, но и качественно изменил все, что необходимо было, чтобы качественно согласовать структуру своего мозга и своей сущности. И с тех пор я всегда придерживался этого правила. Любые качественные изменения своего мозга я сопровождал соответствующими качественными изменениями своей сущности. Поэтому, учитывая все вышесказанное, было принципиально важно при подобных работах получать максимально достоверную информацию о том, как происходит очередное изменение при очередной моей работе. Поэтому великолепное видение и очень качественный телепатический прием информации, которыми стала обладать Светлана после доведения ее природного дара до соответствующего уровня, стали просто незаменимыми при моей работе. И я приступил к активному преобразованию самого себя, отрабатывая на практике все новые и новые свои идеи, отшлифовка каждой из которых давала все новые и новые возможности, которые я реализовывал вновь и вновь. Неоценимая помощь Светланы позволяла мне производить реализацию своих идей очень быстро, с минимальными побочными явлениями, которые надо было переваривать, и это давало мне возможность двигаться вперед очень быстро. По мере этой работы я качественно преобразовал и Светлану, она практически всегда была вторым человеком, который проходил через мои трансформации. Для того, чтобы она могла мне помогать в работе, у нее должны были быть такие же качества и возможности, что и у меня, иначе она бы при всем желании не смогла бы ничем мне помочь. Для того, чтобы видеть что-то качественно, необходимо иметь те же свойства и качества, с которыми я работал. Для того, чтобы понять это, достаточно только представить ситуацию, когда глухой и слепой человек от рождения будет отвечать на вопросы спрашивающего и указывать дорогу. Для того, чтобы это стало возможным, необходимо сначала дать слепому и глухому проводнику зрение и слух. И что далеко не самое последнее – понимание того, что его окружает. А вот последнее – наиболее трудная задача, так как для того, чтобы возникло понимание, просветление знанием необходимо, чтобы прозревший и обретший слух человек имел возможность все правильно осмыслить на принципиально совершенно новых уровнях понимания. Опять-таки, для сравнения, можно привести пример восприятия окружающего мира слепым и глухим от рождения. И при таком раскладе у человека складывается свое восприятие и понимание мира. Так вот, после обретения зрения и слуха, такой человек не может и не должен сохранять свое восприятие, которое было до обретения. А если такой человек будет продолжать сохранять старое, привычное до обретения зрения и слуха восприятие, такое поведение будет просто абсурдом. Наверное, это понятно каждому зрячему и слышащему человеку. Но самое смешное в том, что когда зрячий и слышащий обретает принципиально другое видение и слышание, почему-то продолжает использовать свое старое восприятие. Нелогично получается, но об этом практически никто не думает и не придает этому значения, когда специально акцентируешь на этом внимание. Большинство считает, что они сами с усами и лучше знают, как им пользоваться тем, что я им создаю, несмотря на то, что в данной ситуации они являются теми слепыми и глухими от рождения, которым я дал принципиально новое зрение и слышание. Но, видно, так устроен человек. Так вот, Светлана очень легко и быстро освоила это новое восприятие. Создавалось впечатление, что она просто вспомнила уже хорошо знакомое. Это как случай с амнезией, потеря памяти в результате травмы и стресса. Человек вдруг вспоминает, казалось бы, навсегда потерянную память о прошлом. Так и в случае со Светланой, после произведенного мною преобразования ее мозга, она воспринимала все так, как будто просто вспомнила хорошо и давно знакомое, и, как выяснилось позже, так оно и было. Все это связано с тем, что ее сущность до воплощения на Мидгард-Земле была очень высокого уровня развития и сознательно воплотилась на этой планете, зная, что после воплощения она очень многое забудет, зная, что ее сущность будет спать до того момента, пока не будет пробуждена. Это был большой риск, так как могло возникнуть множество причин, в результате которых такое пробуждение могло стать просто невозможным. Но она, несмотря ни на что, все же добровольно пришла на Мидгард-Землю. Но это особая история. Прекрасные природные данные, неординарность и динамичность личности Светланы позволили ей очень быстро и легко въехать в мой мир, который очень быстро стал ее миром. состояние спящей красавицы, на которую она добровольно пошла перед своим воплощением на Мидгард-Земле, гораздо более непредсказуемое и чреватое многими опасными ситуациями по сравнению со сказочной спящей красавицей, которая пробуждается от поцелуя прекрасного принца. Состояние спящей красавицы для сущности высокого уровня развития равносильно погружению во тьму с весьма малым шансом на пробуждение из этой эволюционной комы. Слишком много случайных факторов, которые просто невозможно предугадать, слишком много возможностей у темных сил социальных паразитов любого масштаба напакостить и навредить такой сущности, чтобы никогда не произошло выхода из эволюционной комы. И необходимо необычайное мужество и высочайший уровень ответственности для того, чтобы пойти на подобное добровольно. Так или иначе, произошло то, что должно было произойти в идеале, что само по себе является чудом, и пробуждение произошло. Только ключом для пробуждения из эволюционной комы стал не поцелуй сказочного принца, а преобразование мозга, сделанного мною. Это преобразование практически мгновенно вывело сущность Светланы из эволюционной комы, и не только. Это те преобразования мозга и сущности, которые я сделал ей, не только полностью пробудили ее сущность от эволюционного сна, но и дали такие возможности и качества, которых у ее сущности не было до воплощения на Мидгард-Земле.